Как вы помните, в начале 31 главы там мы встречаемся с тем, что сыны Лавановы увидели, что как бы все, что находится у Якова на этот момент, уже много, у него много имения, оно размножилось, и они поняли, что это как бы может даже часть того имения, которое должно было принадлежать им, да, от ихнего отца. Ну и вот они пошли и сказали это Лавану, отцу своему, и мы читаем, что и тогда уже лицо как бы Лавана изменилось к Якову, то есть он уже как бы, не так с ним, можно сказать, обращался, как раньше. И Бог ему является и говорит ему, чтобы он возвращался обратно к своему отцу. И Яков слушается, и он собирается, берет свое все семейство, весь свой скот, все свое имение и направляется обратно домой. А через 3 дня Лавану об этом доносят, и он собирает своих родственников и гонится за Яковом. Да, 7 дней мы читали, что он гнался. И перед тем, как он его уже увидел, Бог ему является и говорит ему, ты не говори ему ни хорошего, ни худого. То есть, как бы, вообще ему ничего не говори, да? То есть, вообще, как бы, то есть, намекает на то, чтобы возвращайся, иди обратно домой. Но мы видим, что он находит его, обвиняет в том, что, ну, во-первых, говорит, почему ты ушел, не сказал мне, я бы устроил пир, я бы попрощался со своими дочерями, внуками. А ты еще не то чтобы так вот скрыто в тайне ушел, ты еще и своровал моих богов, идолов, да? Яков тут недоумение говорит, ничего такого, ну как бы такого мы не брали твоих идолов, и того человека, которых ты их найдешь, он тогда повинен смерти будет. И он не знал, что Рахиль взяла этих идолов, как мы это читали. Ну вот где мы и останавливаемся. И как бы и Лаван давай проверять все шатры, всех по очереди. И доходит до Рахили, и мы знаем, что у нее там было, но она села на них и как бы не вставала. Ну и он не нашел их. И вот с 36 стиха здесь вот начинает уже речь Яков. И в 36 стихе он говорит... То есть Яков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Яков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими». То есть... Здесь мы видим, как бы в этих вот пару стихов, 36-37 стих, Яков спорит, он как бы вот рассердился и вступил в спор, здесь написано с Лаваном. Потому что, если так посмотреть, и Яков же, он действительно не знал, что Рахиль украла эти идолы. И как бы вот это обвинение для него является ложным. То есть вот приходит Лаван, и он обвиняет, что он своровал его принадлежности. Да, на самом деле Яков этого не делал. И по ветхим законам и там их обычаям, если ты обвиняешь кого-то, человека в чем-то, и это ложно, и тот выговор, который вот при этом обвинении, то есть он как бы обращается на другую сторону. То есть это говорит о том, что в принципе и при таком обвинении у Якова даже было полномочие как бы сделать так, чтобы и, ну, Лавану был при смертный приговор был бы. Но мы видим его, что он обращается, он как бы он спокойно, он хотя бы вступает в спор, но ничего такого подобного он не делает. Он просто как бы защищает себя и объясняет ему, что ничего я не брал, и ты не нашел, и пускай даже вот мои и твои родственники рассудят между нами. Если что они нашли из твоего дома, пускай покажут. Здесь мы видим, что, как бы, что Яков уже не выдержал, и он уже как бы он в гневе, можно сказать, да, он здесь рассердился, да, и начал спорить. И до этого мы знаем, что он у него долго работал, 20 лет, он трудился, все делал правильно и никогда не спорил с Лаваном. И мы знаем, что Лаван 10 раз ему там награды его переменял. И тут уже я просто уже вижу вот эту человеческую природу, вот как бы, как говорится, уже терпение лопнуло. То есть мы видим, что вот у Якова уже здесь терпение лопает, и он уже вот входит в спор с Лаваном, потому что вот обвинения идут, и он как бы оправдывается. И я знаю, что часто вот у нас в христианстве, вот, когда, ну, мы говорим о ярости, о гневе, всегда это на таком виду ставится, как это всегда это ну, когда ты гневаешься, это всегда как бы плохо, всегда, это как, можно даже сказать, грешим. В Ефесянам 4 главе 26 стихе там написаны такие интересные слова. Там написано, Ефесянам 4:26, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть вид как бы правильного гнева. Мы знаем, что сам Иисус Христос, да, Он когда вошел в храм, и очищение храма, вот эта история, да, когда увидел, что продавали там, меняли, и он разгневался, он взял бич и начал разгонять этих всех продавцов, прикидывать столы. То есть гнев правильный. Мы должны тоже, когда о грехе как бы можно гневаться. То есть если это действительно что-то такое греховное, и нам оно, как бы по Слову Божьему, это, ну как, здесь нету ничего плохого. То есть это как бы мы ревнители, да, ревнители, наоборот, Слова Божьего. Когда мы видим, что-то идет противоположное Слову Божьему, я думаю, здесь нормально. То есть, ну, здесь говорится, гневаясь, не согрешайте. То есть, вот оно главное. И солнце да не зайдет во гневе вашем. И здесь мы видим, что действительно Яков, он прогневался, но он не согрешил, он ничего такого не сделал. Он, наоборот, поступает очень благородно. В 38 стих мы читаем дальше. «Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли что пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». То есть здесь в этих стихах объясняется труд Якова у доме Лавана на протяжении 20 лет. И он говорит, что 14 из этих лет он служил за двоих дочерей его, остальные 6 лет за скот его. И он говорит, при службе моей у тебя в доме в твоем ничего. Он говорит, во-первых, скот не выкидывал, то есть не было выкидышев у скот, если по-нашему, да. Ничего, то, что если зверь что-то растерзал из скота твоего, то это был мой убыток. Я из своего отдавал тебе, чтобы у тебя не было убытка. Ничто не пропадало. То есть он так делал, чтобы у Лавана не было никаких убытков. Он, то есть, все, если был какой-то убыток, он только со своего стада. То есть мы видим, что он, как он верно и как он трудился, пытаясь всеми силами и стараниями угодить своему господину. И все делал как бы правильно. Вот интересно, я как бы немножечко делал research насчет вот этого. Он, как мы прочитали здесь, он сказал, никакой, ну, ни овцы, ни козы не было выкидышев, не выкидывали, да, скот не выкидывал. Я так посмотрел, и вот в среднем говорится, что где-то от 20 до 30% у овец и у коз случаются выкидыши, то есть или это при беременности, то есть в начале или в конце, или часто где-то сразу после беременности, после того, как они рождают, ягнят или козлят, в течение где-то 10 дней или первый там вот период, первый месяц, часто вымирает вот это маленькие ягнята и козлята. То есть, если посчитать, даже 20% в среднем, это двое из десяти, это большая цифра. А здесь Яков говорит, что вот у него при нем, при его труде, при его службе никто из скота не выкидывал, то есть все сохранялось. Это очень, я так как читал, это очень сложно, потому что много разными, это надо следить аккуратно за питанием, когда скот беременеет, нужно особое внимание этому скоту, особенное питание, потому что легко получить какую-то инфекцию, и потом получается выкидыш. То есть это нужно очень-очень-очень много внимания и труда, и силы прилаживать к этому. И то, как он это говорит, это очевидно, что он действительно он трудился и все делал как можно лучше. И мне сразу вот пришло на память место из Святого Писания, это уже в Новом Завете написано, Колоссянам 3:22. Здесь описывается так, как нужно... Здесь говорится о рабах, как и должны рабы повиноваться госпожам. И я сравниваю это в наше время, это так я вижу, это здесь говорится о том, как работники должны работать на работах своих и выполнять свою работу у начальников, да, то есть employees и employer. От Колоссянам 3:22 следующие слова. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». То есть здесь говорится, что все, что мы не делаем, и на наших работах мы все должны выполнять и делать все как для Господа, не так, чтобы угождать человеку, да. И когда с нами кто-то грубо поступает, или несправедливо, или неправильно, я говорю сейчас вот о работе, да, когда мы вот ходим ежедневно на работы наши, особенно к мужьям это. Часто бывает такое, что несправедливо поступают, где-то, может быть, кто-то обманет или как-то что-то, даже я так часто слышу, особенно заваривая с молодежью, тех, которые, может быть, нету много опыта в работе, и вообще вот, работая в такой сфере, где работаю, там у нас в среднем на каждый день где-то 60 работников и разные сферы работ. И часто от молодежи слышно, вот, допустим, они работают в dining-room, да, то есть в отделе ресторана или на кухне там, и они знают, что вот мне нужно делать только, если я работаю официантом, то я должен только разносить, там, подавать, брать заказы. А если кто-то что-то попросит, там, я не знаю, помочь, там, убрать где-то, попилисосить, они сразу, это не моя должность, зачем я должен это делать? Такого вот подобия. То есть сразу есть другие, вот попросите, там вот специально есть департмент, housekeeping, вот они это смогут сделать. А почему я должен? Моя работа, я должен брать заказы, относить их на кухню и потом приносить это на тарелочки, ставить на стол. Вот что все я должен делать. Но мы понимаем, что Библия учит иному. Библия говорит, все, что не делаете, делайте как для Господа, вы не для человека делаете. Если вас попросили, сделайте, это будет приятно для начальства. И начальники таких employees, работников, они наоборот уважают, они понимают, что да, действительно, это не их должность, но они всегда открыты, их что ни попросишь, они всегда с улыбкой радостно это выполнят, и это сделают как можно лучше. И обычно таких людей ожидает повышение зарплаты, повышение позиции, и только, сколько я не наблюдаю, оно действительно так. А те, которые всегда от этого отпихиваются, потом только проблемы в жизни. И Библия нас учит, чтобы мы все, что не делали, в любой сфере нашей жизни, особенно касаясь работы, а делали все как для Господа, чтобы угодить Господу, чтобы что Господь о мне подумает, как Он на меня посмотрит, если я буду это делать правильно и хорошо выполнять. И мы это видим в течение 20 лет, это так и поступал Иаков в этих стихах. Потом следующий стих, 42 стих. А здесь написано: «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». И вот здесь он говорит Лавану, то есть он сначала говорит: «Вот 20 лет я у тебя трудился, ничто не пропадало, я все делал как можно лучше». И говорит: «А если бы не Бог тебе явился вот вчера, не предупредил тебя, то ты бы меня оставил ни с чем, ты бы все от меня вот это вот забрал». И здесь мы понимаем, мы вот, да, в следующем стихе мы вот увидим личность Лавана и какой вот он человек по-настоящему был. И, в принципе, мы только в 31 главе узнаем, какое вот сердце Лавана, какой его характер. До этого мы практически, можно там что-то вот догадываться, но здесь мы вот его настоящую вот личность и характер его видим. Но Яков же знал, какой он же 20 лет у него служил, и он знал. И когда он говорил, сказал вот это, что «Если бы не Бог, то ты у меня бы все забрал, ты бы меня отправил бы ни с чем». Я верю действительно, что это было так. Это было истинное намерение Лавана, когда он взял с собой родственников, да, и начал гнаться за ним. Я думаю, вот это его и было намерение – все у него отобрать, раз он так вот поступил, все, теперь я у него все заберу, отпущу его ни с чем, в лучшем случае, а может быть и лишил бы жизни, кто знает. Но Бог заступился, он является Лавану на пути, и те слова, которые он ему сказал, чтобы он не говорил ни худого, ни хорошего, это как бы осторожило Лавана, он понял, что здесь серьезное дело, что он самим Богом уже имеет дело. И мы видим вот эту заступу, вот это, что и заступается Бог за Иака, вот это 42 стих. И вот интересные слова тоже вот, в Римлянам 8:31, то, что Бог, Он всегда за нас, то есть за своих детей. Если мы Ему верны, и мы служим Ему добросовестно, Бог всегда заступается за своих детей. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И Псалом 45, 2 стих, тоже такие вот интересные слова, Псалом 45, 2. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». И потом в 8 и в 12 стихе, там вот эта интересная фраза повторяется одинаковая. «Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». То есть Господь, Он заступник наш. Он наша сила, и он за нами. Он, как здесь вот мы видим, он заступился за Иакова, то есть он не подал его к беде, потому что он видел его сердце, он видел, как он служил Лавану, что он все делал добросовестно, что он нигде не пытался его как-то обмануть, он не лукавил в своих делах, и Бог за него заступился. Бог заступается за своих детей, Он это обещает. И мы здесь видим тоже вот в жизни Иакова, оно так и есть. И вот 43 стих, вот здесь, вот, как я уже говорил, здесь видно вот это вот характер Лавана. Здесь говорится следующие слова, 43 стих, обратно в Бытие. «И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери – мои дочери, дети – мои дети, скот – мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими?» И вот он приходит и говорит, вот все, что ты, он говорит Якову, вот дочери, их сыновья, то есть мои внуки, это, говорит, это не твое, это все мое. И скот этот, это не твой скот, это мой. И как бы что хочу, то и делаю, как бы вот так вот, да. И это подтверждает то, что действительно он намерение его было все забрать и оставить Якова с ни с чем. Просто вот этот стих как бы говорит на характер Лавана. Потом 44 стиха по 49, здесь вот они делают союз между друг другом. Я прочитаю эти стихи, 44 стиха по 49. «Теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою. И взял Яков камень и поставил его памятником, и сказал Яков родственникам своим: наберите камней, они взяли камни и сделали холм, и ели там на холме. и назвал его Лаван Иегар Сагудуфа, а Яков назвал его Галаадом. И сказал Лаван: «Сегодня этот холм между мною и тобою свидетель, посему и наречено ему имя Галаад». Также Мицпа: «От того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». И вот этот союз, который они сделали, это предложил, кстати, Лаван. И вот это я вот, интересно, потому что здесь вот видно, как Бог поменял ситуацию. Намерение Лавана было приехать, все забрать, догнать, да, а здесь он говорит: все, давайте, давай, Яков, мы с тобой сделаем союз. И вот они берут Яков берет камень и поставил его памятником, и также родственникам своим сказал: соберите камни, принесите. Они сделали этот холм, на холме они ели там, и вот сделали вот такой вот союз между собой. И там мы читаем, как они назвали, да, Яков назвал место то Галаад, то есть означает, что это свидетель, ну, это место теперь является свидетелем между мною и тобою. Также Мицпа, да, потому что Господь да надзирает между мною и тобою. И урок, который я беру из этого, то, что Библия говорит в Новом Завете, Римлянам 12, там 17 стиха, чтобы мы старались жить в союзе со всеми людьми, как и делали это постоянно, если возможно, с нашей стороны. И в Римлянам 12:17, я прочту это место, написано: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, да не, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Но не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И здесь вот действительно тоже вот мы видим, что оно так и есть. Они делают союз, и Яков уже как бы смотрит тоже в другую сторону. Хоть были вот эти обвинения на него, и то, как он с ним поступал вот, плохо вот уже на протяжении 20 дней, 20 лет, 10 раз переименовал ему награду, да, то есть зарплату его, обманывал его постоянно. И как бы это, мы видим, что этого гнева как бы нет. Он делает союз, и он пытается все оставить в мире, чтобы было все действительно мирно. И следующие стихи, здесь уже как бы условия вот этого союза, что в этот союз входит. И вот с 50 стиха до 55 я прочту это до конца. И здесь написано: «Если ты будешь худо поступать», это Лаван ему говорит, Якову, «если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Якову: «Вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их». Яков поклялся страхом отца своего Иисака. «И заколол Яков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился Лаван в свое место». И вот здесь, как я уже сказал, здесь вот это условие этого союза, и Лаван говорит Якову, что Бог свидетель, да, он говорит: «Ты не должен поступать с моими дочерями худо, то есть плохо с ними не поступай, не бери себе других в жен». И вот этот холм, который мы сделали, вот этот памятник, камень, да, ни ты не можешь перейти через него, чтобы сделать мне зло, ни я не могу перейти через него с намерением сделать зло друг другу, да. Вот этот союз, вот эти вот условия, И интересно, что здесь вот они эти условия сделали при вот этом холме, который они сделали, и вот этот памятник, который Яков поставил. Если здесь вот высматривать, это как бы те имена, которые не дали, они говорят о том, что Бог присутствовал на этом месте, и Бог был свидетелем ихнего союза и вот этих условий союза, что Бог является свидетелем. И вот такая мысль, и как бы то, что мы можем с этого взять, это то, что действительно, где бы мы ни были на этой земле, и чтобы мы, какие бы мы согласования между людьми не делали друг другу, какие мы бы обещания друг другу не давали, и вообще наши намерения, Бог всегда все видит. Он сердцевидец, он знает наши мысли, наши намерения. Бог всегда и везде, на каждом месте является нашим вообще свидетелем. И мы должны об этом помнить. И если особенности, если мы даем кому-то какое-то обещание, мы должны оставаться верным этому обещанию, потому что даже если кто-то не будет видеть, тот человек, да, обещанное нами, и Бог все равно видит. Бог видит. И здесь то, что и Лаван даже Якову говорит: если даже меня не будет, и ты будешь поступать худо, знай, что Бог свидетель, и Он все видит. И вот интересные места в подтверждение этого, то, что Бог всегда является свидетелем. Первое место притчи 5.21, записаны такие слова: «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». И Псалом 32.13, также следующие слова: «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает. Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». То есть подтверждение, что Бог сердцевидец, Он знает помышления наши, Он все знает. И Он всегда является свидетелем наших обещаний. И мы должны, если мы не можем оставаться, или сложно нам оставаться верным человеку, то мы должны помнить, что мы должны оставаться верным Господу, потому что Он это ожидает, и Он всегда свидетель в любых наших обещаниях. И мне сейчас еще понравилось, здесь было две интересных фразы, если вы заметили. И это единственное место в Библии, где эти две фразы находятся, они находятся в этой главе. Это было в стихе 42, там говорится «страх Исаака». И потом вот здесь в конце тоже, тоже вот здесь это упоминалось, в 53 стихе. «Иаков поклялся страхом отца своего Исаака». И здесь интересно, что он говорит, «страх Исаака». Он поклялся этим страхом, то есть он поклялся Богом, потому что страх Исаака и был Бог. И Библия, когда мы изучаем Библию, мы это видим, что всегда повеление Бога, чтобы мы имели страх Божий, чтобы, взирая на Бога, мы как бы имели такое вот уважение и понятие, что Бог превыше всего, Бог превыше всех нас, и мы должны иметь страх к Нему, уважительный страх, и понимать, что Бог в силе покарать нас за грехи наши, и Он имеет на это право. И это действительно тот страх, который Исаак, его отец, имел. И очень много насчет страха Божьего, то, что Бог призывает нас иметь страх Божий. Мы, конечно, читаем вот интересные слова такие, что Бог... «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Это в Тимофея, 2 Тимофея записано, что как бы Бог не дал нам духа боязни, но любви, силы и целомудрия. Это действительно так. То есть в Библии мы не должны бояться ничего, кроме единственного Бога. Только Бога мы должны иметь страх к Богу. Все остальное, как бы Библия, когда говорит о страхе, это всегда говорится в неположительном случае. То есть, как здесь мы читаем, Бог нам не дал духа страха, но наоборот, любви, силы и целомудрия. Но мы должны почитать и бояться Бога. Этому учит Библия. Матфея 10:28, такие вот слова написанные. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть говорится о Боге, потому что Бог единственный, кто может это сделать. То есть мы должны Его бояться. Не тех, которые нас могут, имеют возможность погубить, но Бога. Также Псалом 32:8 такие слова звучат. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». И действительно так, мы, Бог нас, Он сотворил нас, мы Его создание, творение, и мы должны это понимать, что Бог превыше всего, и Он имеет право на все, мы должны иметь этот страх Божий. И последний стих, на котором я хотел бы закончить проповедь, и это нельзя даже лучше высказать в заключение, я просто его прочту, и мы на этом окончим. Это записано в Екклесиасте, 12 главе, это последняя глава, Екклесиаст 12:13. Там такие слова. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Аминь.